Понедельник, 8 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь», и на своем месте, даже на новом уже месте, в 17 часов в понедельник теперь выходит программа «Особое мнение». Но, как всегда, в понедельник со своим особым мнением политик-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, как прошли ваши каникулы? Не замерзли?
Нет, не замерз, но у соседей сверху прорвало батарею, поэтому один день мы посвятили борьбу с коричневым кипятком, который лился через три этажа.
Ну вот десятки тысяч россиян, если даже не сотни, посвятили, можно сказать, свои будни, свои праздники в борьбе за выживание, поскольку то прорывы батареи, то немыслимые холода с выключенным отоплением. И как вам кажется, станет ли это причиной, чтобы Кремль все-таки как-то, даже на фоне выборов, перестал играть временно в геополитику и занялся делами в стране?
Нет, конечно, не станет. Потом это две вещи не взаимосвязанные. Во-первых, мы перешли к таким формам хищнического капитализма, когда спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вам всегда скажут все начальники, там, от Андрея Воробьева там, до Сергея Собянина и так далее, что это вы сами выбираете себе управляющую компанию и сами с ней разбираетесь. Сами страхуете свою квартиру, сами требуете капремонта в доме, ну и так далее, и так далее, и так далее. Всегда на всех можно переложить ответственность в обществе так называемой инициативы и свободного предпринимательства. А что касается геополитики и внутренней политики, то это совершенно просто не связанные две реальности абсолютно, понимаете? Геополитика, она вполне как бы проходит там по графе места России в глобальном мире и в истории. И она там связана с 230 миллиардами товарооборота с Китаем, там, 135 миллиардами доходов, там, перенаправлением нефтяных и газовых каких-то потоков там, из Европы в Китай и тому подобные вещи, котировками на мировых рынках. А холода, в которых нету ничего такого необычного, ну, 20 градусов, даже 30, ну, обычная среднерусская такая зима, достаточно жесткая, да, ну, холода – это дело-то совсем иного пространства. Я бы не связывал, на самом деле, две эти вещи. Мне кажется, эта связь, Никита, несколько демагогическая.
Согласен, но почему я задал тебе
вопрос? Надуманная для вас, как для человека неглупого, вполне как бы вот надуманная. Вы как бы так дежурно зачитали как будто какую-то пропагандистскую методичку. Вот пока мы воюем с Украиной.
Да, у меня здесь на стенах все облеплено. Одна от Сороса, другая от...
Возможно, у вас на стенах внутри вашего черепа все облеплено. Понимаете, так бывает. Пока мы воюем там со всем миром, у нас замерзают квартиры. Ну, так это вообще вот две разные совершенно...
Но все равно вот весь 22-й год нас убеждали в нормальности, что нет никакой большой войны, есть специальная военная операция, и сейчас мы вот живем нормальной жизнью, как и жили. Просто да,
мы сталкиваемся с проблемой. Мы все боремся. Кто нас там убеждает? Вас кто-нибудь убедил в чем-нибудь?
Ну, в 22-й год очень старательно мне внедряли.
Меня никто не убедил. Никто никого на самом деле не убедил. Все всех разубедили. Пропагандисты отожрали свои миллиарды и десятки миллиардов и вполне превратили как бы пропаганду войны в источник собственного благосостояния и дохода. Но никто никого не убедил. На самом деле Россия, как и Украина, во многом... Ну, Украина я не знаю, я там все-таки не живу и только так понаслышке знаю. Но Россия, могу сказать, это стало пространством абсолютного индивидуализма и такого прагматизма. У вас даже люди воевать идут, по большому счету, по контракту за большие достаточно деньги, понимаете? А граждане иностранных, а там других государств идут воевать в обмен на гражданство российское, на все там преференции с этим связаны. Поэтому мне как раз кажется, что все вот эти общие всякие знаменатели, там нация, там родина, там единое какое-то там сопротивление, это все абсолютно выдуманные просто пропагандистские такие нуделки, с помощью которых они вытягивают из бюджета деньги, которые потом распиливают. А каждый, по большому счету, в нашей стране сам за себя выступает, и каждый сам принимает решение. Это не просто, но я в целом это приветствую. Это отличный, на самом деле, путь, который проделала Россия, русская культура. Никаких общих величин больше не существует. Понимаете? Русский мир, родина, религия, там, Да идите вы. Каждый сам для себя решает, русский он или не русский, православный он или не православный, родина ему или не родина. И если большинство людей решают, что это родина, что они там православные и русские, значит, так тому и быть. Но они это решают по большому счету. Они просто, может, еще не до конца отдают себе в этом отчет. Потому что они сами принимают такое решение, а не потому что им кто-то там что-то говорит. Поэтому вот эти ваши ссылки на каких-то там пропагандистов, которые что-то там внушали, да плевали на них все, плевали. Люди сами принимают решения относительно войны, мира, участия в войне и так далее, и так далее, и так далее. Здесь же даже никого не отлавливают на улицах на принудительную мобилизацию, как в Украине, понимаете?
Но это пока, и дай бог, такого не произойдет. Но все равно есть камертон в виде
президента. Я думаю, вообще не будет, потому что в этом нет никакой нужды для власти. Она справляется и без этого. И вполне такой коммерческий прагматизм, который существует во всех вопросах, в том числе в денежном обеспечении там, и так далее. Достаточно большие деньги. 200 тысяч, говорят, люди получают там, за участие в СВО, понимаете, еще там что-то. В принципе, это значит, что таких денег провинция российская не видела там десятилетия, как сейчас потекли участникам там, СВО или их родственникам, если они, к сожалению, погибли или ранены там, и так далее, в провинцию. Поэтому в целом, мне кажется, как раз мы еще не осознали новую эпоху. Новую эпоху, которая для России, может быть, так вот может ознаменоваться в контексте русской классики. Да миру ли провалиться, или мне чаю не пить? Да пусть хоть и мир провалится, а я чай пить буду, как говорит герой Достоевского, понимаете?
Это, вот да, это многое объясняет о нас самих.
Катится куда подальше со своей пропагандой. Если есть что предложить людям, там, контракт или еще чего-то, люди будут на эту тему думать. А все вот эти бла-бла, там, коммунистические, антикоммунистические, это все пусть они себе оставляют своим, как говорится, покровителям и протеже, с которыми они денежки вместе там добывают из госбюджета.
Ну хорошо, забудем о пропагандистах, давайте о нашем президенте.
Я считаю, надо забыть.
Вот весь 22-й год президент абстрагировался от войны и переадресовывал к Министерству обороны. Там Песков говорил, это не компетенция Кремля, все к Министерству обороны. А сейчас президент часто в своих речах упоминает боевые действия. Он встречал Рождество с родственниками участников СВО.
Потому что в 22-м все было крайне неудачно, и все пошло не так, понимаете? Все пошло не так с первого же дня. Не так зашли, не так вооружили, не так спланировали, не так подготовили, не так видели внутриукраинскую ситуацию. По всем параметрам были сплошные проколы, понимаете? По всем абсолютно. И весь 22-й год особо похвастаться было нечем. В 23-м ситуация изменилась. Успешно отбито украинское наступление, ну и много чего другого. Есть, конечно, вещи, о которых не говорят, то, что Черное море практически захвачено Украиной и НАТО, и что они контролируют ситуацию на Черном море, загнав Черноморский флот в порты, в которых его атакуют. Но во всем остальном как бы президент вполне может соотнести себя с происходящим на фронтах, а не Шойгу и не Пригожина, царство ему небесное, понимаете, выставлять на первую позицию в пропагандистских, знаешь, каких-то аспектах.
Ну вот вы вчера с Ливаном...
23-й год в плане сухопутной войны, если не является там суперуспешным, то, по крайней мере, он является, это очевидно для всех, в том числе об этом говорят противники России, годом, когда Россия смогла справиться с катастрофическими ошибками 22-го года и провести буквально на коленях модернизацию вооруженных сил, запустить новые типы вооружения и много чего другого. Договориться там с Северной Кореей о поставках вооружения. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И сформировать вокруг себя целый даже военно-экономический, военно-политический блок. Поэтому 23-й год завершился для Владимира Путина, конечно же, в этом смысле вполне успешно.
Ну, по-другому и не скажешь. Ну вот вчера с Ливаном Пиревели вы сформулировали три подхода к заморозке конфликта: со стороны ЕС подход, со стороны США и со стороны НАТО.
Ливан, я просто сидел и слушал. Мне лавры Ливана не нужны совершенно.
Ну хорошо, но вместе давайте обсудим, послесловие приведем некое, потому что, как мне показалось, все-таки Россия, она заинтересована в том же подходе к заморозке, что и НАТО. То есть продолжать, чтобы максимально бенефицировать, какой-то профит с этого срубить, потому что экономика на подъеме за счет вклада в оборонку, там все при делах. Разве не вот то самое чучхе не проявляется, о котором вы говорили?
Здесь есть очень важный момент. Если НАТО заинтересовано в эскалации войны, потому что с точки зрения военной стратегии, сейчас пауза пойдет на пользу России. Россия сможет продолжить глубокую модернизацию вооруженных сил и ввести новые типы вооружения, принять их там войска, они пойдут и все такое прочее. Да? Как бы осмыслить и выдохнуть после 2 лет войны, да, первых, тяжелых и очень таких драматических, а то и трагических порой. Поэтому с точки зрения как бы НАТО, военного руководства, которое стоит за наиболее боеспособной частью украинского истеблишмента военного, этой передышки давать не надо. Это в шахматах называется потеря темпа. Если сейчас вот будет пауза, то будет как бы темп может перейти от НАТО, которая во многом пыталась диктовать ситуацию там поставками вооружения, оперативными планами наступления, атакой черноморских портов, может перейти к России. Россия может выдохнуть и потом как бы по-другому распределить свои там ресурсы и играть уже первым темпом. Да? А поэтому НАТО против заморозки. Европейскому Союзу заморозка нужна как воздух, потому что продолжение войны приведет к политической катастрофе во многих странах ныне существующих политиков, потому что выборы там проходят. В Австрии, в Германии будут выборы и так далее.
Европарламент, в конце концов, мы
будем. Европарламент, да, и может там перейти к ситуации, в общем, внутренней дестабилизации Европейского Союза. А у европейских элит есть задача, которую Ливан очень ясно сформулировал, перейти от конфедеративного устройства Европейского Союза к федерации. То есть фактически создать государство, единая Европа. Не союз государств, конфедеративное, да, а именно государство, такую империю. Как мы знаем, 2 раза эта империя создавалась. При Наполеоне, при Гитлере. Сейчас вот либеральная или либерально-фашистская, как я ее называю.
И почему вы добавляете фашистская?
Ну, потому что многие требования унификации политической, идеологической, несмотря на их либеральный контекст, они вполне, как говорится, не оставляют для людей свободы выбора и свободы взглядов на ряд вопросов. Фашизм, он же не обязательно связан с черными мундирами и там расой и кровью, понимаете. Как ни странно, фашизм – это такая форма, в которой могут облекаться и вполне требования либеральных свобод, которые могут оборачиваться оборотной своей стороной, такой тоталитарной диктатурой.
Ну, так иначе, есть конкурентные выборы, и, например, сейчас правые приходят к власти, и это говорит о том, что все-таки есть
от фашизма. Те, кто находится у власти, этого не хотят. Они не хотят, чтобы пришли евроскептики, которые хотят распада Европейского Союза, восстановления национальных государств. Они лихорадочно проводят реформы, так называемые. На самом деле это революция такая тихая по превращению, еще раз говорю, союза государств, Европейского Союза в одно государство. С единым центром принятия решений, подчинения обязательного этому центру всех государств, которые в него входят, единым военным центром, в создании европейских единых вооруженных сил. Италия постоянно выступает с этим проектом, например, и не так давно выступила опять. И много чего другого. У Европы есть такой потенциал, разумеется, это огромный потенциал. Но есть внутренние разногласия. Вот им для этого нужна заморозка. Они поэтому хотят переговоров, поэтому 14 числа в Давосе, по утечкам из швейцарской прессы, должна состояться переговорный процесс между Россией и Украиной при швейцарском посредничестве. И воспользуясь этой заморозкой, Европейский Союз хочет провести коренные политические преобразования, которые исключат разного рода ненужные и неприятные для них события, там, как там, демарши там Венгрии или, допустим, Сербии или Ирландии, там, или Каталонии или что-нибудь еще в этом роде. И третья позиция США. Для США, как Ливан четко заметил, украинская ситуация становится в контекст глобальной ситуации. Для США на первое место выходит не конфронтация с Россией, а глобальная конфронтация с Китаем. Потому что ситуация вокруг Тайваня, где сейчас вот буквально будут выборы, да, и где, скорее всего, возможно, кто говорит, победит либеральная партия проамериканская, кто говорит, может победить Гоминдан, который стоит за мирное объединение с континентальным Китаем. В любом случае, любая ситуация потребует от Китая определенного действия. Если Китай не отреагирует тем или иным способом на результаты тайваньских выборов, это будет потеря лица. Если это будет побеждает Гоминдан, и Тайвань принимает решение воссоединения по гонконгскому сценарию с континентальным Китаем, это один вариант. Я думаю, в Пекине выдохнут и так далее. Но американцы совершенно не выдохнут. Это для них значит, что сейчас прямо уже Intel и суперсовременные чипы попадут в руки китайских коммунистов, так называемых.
Но они так или иначе попадут, промышленный шпионаж никто не
отменял. Они попадут тогда, когда американцы уже создадут свое аналогичное производство. Они сейчас лихорадочно переносят производство на американский континент и к 2025 году запустят производство таких же чипов у себя. Сейчас они просто все зависят от Тайваня, от Формозы. И второй вариант, допустим, побеждают либералы и объявляют, что никакого объединения с Китаем не будет. По оценкам некоторых экспертов, это может вынудить Китай к военному решению, к военному объединению с Тайванем, если уж не получается мирного, или они должны потребовать от американцев что-то такого глобальной компенсации за Тайвань. Ну, никто им этой компенсации сейчас, естественно, дать не может. Поэтому в любом ситуации это главный момент. Поэтому Украина, которая является частью отношений там с Россией, выманивание Россию там, или способом, чтобы оторвать Россию от Китая, допустим, Америка говорит, ладно, давайте забирайте себе Украину, сколько сможете взять, там, да, там, по Днепру, например, и, ну вот, в обмен на это вы должны там отойти от Китая, да, опять вернуться к Союзу к Западу. Я совершенно не исключаю такой ход со стороны российской элиты тоже. Мы видели столько разных маневров и фортеплясов, что все что угодно.
Может. Ну а как? Путин ведь теперь не рукопожатный. Как это можно все провести в дипломатическом?
Ну, теперь не рукопожатный, а завтра будет рукопожатный. Башар Асад вчера был не рукопожатный, а сегодня с ним там обнимаются в Саудовской Аравии и в Эмиратах.
Но не на Западе. Для Европы, например, он по-прежнему...
Ну, это Запад, там не Запад, это все, знаете ли, дело такое наживное.
Сегодня... Ну, а мы же к Западу хотим вернуться в этом
мы
контексте.
Мы никуда не хотим вернуться. Мы не существует. Правящая группа России, правящая элита, хочет добиться определенного статуса. Цель их борьбы – это добиться статуса в мире, в мировом консорциуме элит. И они верят, что их концепция России следующая. Их высокий статус, они полагают, и в этом есть доля рационального, честно скажу, что и на всю остальную страну, на экономические лояльные по отношению к ним элиты, население лояльное к ним, распространится этот особый некий статус. Да? То есть они действуют по принципу улицы. Если ты сам крутой, и с тобой считаются другие воры в законе, да, другие криминальные авторитеты, то тогда и те, кто с тобой связан, тоже поднимаются вместе с тобой, их статус приподнимается. То есть, условно, статус царя в мире становится более серьезным и статус подданных вместе с царем. А этот статус не обязательно там союз с Китаем или союз с Западом. Это всеобщее признание. И Китай должен признать, и Запад должен признать. Это настоящая цель участия в глобальной конфронтации путинской группы, путинской элиты. Добиться статуса себя в качестве единственных правителей огромной Российской империи восстановлены.
Тогда какие шаги они будут предпринимать в новом году, чтобы
они
добиться?
Будут предпринимать, этих... Они будут усиливать свою мощь и будут усиливать свою независимость от внешних факторов. Чем более они будут независимы, наши правители с вами, от внешних факторов, от Китая, от Вашингтона. Независимы – это не значит не связаны. Это значит, что их решения будут определяться, чем больше они будут определяться ими самими, а не внешними силами, тем выше будет их статус. В мировой политике именно так все устроено. Чем больше ты сам принимаешь решения, а не по указке из Вашингтона или из Пекина или из Брюсселя, или из Лондона, тем выше твой статус. И если вы посмотрите, все мировые страны так вот и ранжированы, например.
Значит ли это, что будет эскалация войны?
Я думаю, что все будут толкать друг друга и пытаться занять более удобное место, но никто не решится обрушить мир в окончательную катастрофу. Потому что в окончательной войне, которая может легко перерасти в ядерную войну, ситуация может стать неуправляемой. Но все будут друг другу ставить подножки, устраивать подлянки и, как говорится, мешать всячески занять удобное место на этой земле и на этой планете. А большая война – это слишком затратное дело, которое не исключено, что все может сорваться, но, скорее всего, все-таки вот это пихалово продолжится, такое взаимное. Там перекрыть судоходное движение, да, через Красное море. Там. Это вы сделали Тегеран, Москва? Нет, это не мы, это хуситы. Хуситы, сами понимаете, отморозки, что мы можем поделать. Но ракеты-то ваши, беспилотники ваши. Ну, слушайте, ну мало ли где кто чего покупает. У вас вон тоже много чего где там покупают, понимаете? Ну и эти со своей стороны. Украину также используют на Черном море. Претензии. Это Франция и Англия атакуют российские порты, новороссийские, там, Феодосии. Нет, это не мы, это вот украинцы атакуют. Но вы же их поддерживаете там разведкой, космической группировкой. Нет, ну слушайте, это же коммерческая ситуация. Всякий, кто хочет и использует, да, мы им продаем данные, но мы не координируем. На самом деле все будет не так. То есть большие игроки будут избегать прямого столкновения, но будут усиливать роль прокси, и будут усиливать роль тех, на кого всегда можно указать пальцем, что это вот он, а это не мы, это вот они все сами там атакуют, взрывают и все такое прочее. Вот это я и называю такой 24-й год, такой ситуации взаимных подстав, подножек, там, подпиливаний ножек стульев и так далее, и так далее, и так далее. Хорошо. Потому что американские выборы, в которых ситуация на самом деле до конца не ясна, кто победит, они вынуждают к тому, чтобы занять сильную позицию при любом исходе американских выборов. Сильную позицию, то есть независимую, не от Байдена условного, да, потому что возможно, что не Байден будет, не от Трампа, тоже условно, потому что есть ситуация, вероятность, что и не Трамп, да, будет на праймерис выдвинут республиканских. Каждый сам за себя. В этом мире каждый сам за себя, но все вместе с тем понимают, что обладают таким оружием, применение которого нежелательно. Поэтому вот так вот. И поэтому для американцев, возвращаясь к третьей позиции по заморозке, для них заморозка – это внешняя некая такая, так Ливан очень ясно проанализировал, это такая внешняя как бы ситуация, относительно которой там возможны разные сценарии, исходя из американских приоритетов.
Так, есть у нас небольшое провисание сейчас.
Сейчас сдерживание Китая, потому что здесь в Европе-то все более-менее понятно. Тут есть разные акторы другие, Европейский Союз, то же самое НАТО. А на Тихом океане ничего подобного нет. Там не включены в активное противостояние ни Япония, ни Южная Корея, и не хотят включаться, потому что Японии и Южной Корее есть что терять. Очень сильно есть что терять. Поэтому они как бы все говорят, заявляют, но политически лавируют. И поэтому американцы думают, ладно, как бы там ни было, там заморозка, будем действовать вот так-то, мол, там нет заморозки, будем действовать вот так-то, ситуативно. Но для них это периферийная территория, периферийная зона Украины.
Хорошо. А наши власти смогут объяснить, для чего они продолжают эту большую геополитическую игру россиянам? Потому что все хотят стабильного будущего для своих детей. Жены хотят увидеть своих мобилизованных мужей дома. И социальное напряжение будет только нарастать.
Когда Трамп говорит «Make America Great Again», он раз что-то объясняет в деталях. «Сделаем Америку опять великой». И миллионы американцев начинают рыдать, там, утирая слезы, и заворачиваться в эти, значит, такие конфедератские полотнища с перекрещенными вот этими самыми Андреевским крестом, да, значит, знаменем конфедератов там. Сделать, это же пропаганда, это всегда абстракция. Правящие элиты когда чего объясняли людям?
Какие ну, даже от пропаганды можно устать, в конце концов. Нужны какие-то новые союзники на этом пути. Это не знаю. Даже РПЦ, например.
Я считаю, что пропаганда в России вообще не работает. Я считаю, что население нашей страны вполне как бы прагматично принимает решения индивидуально в каждой ситуации, не ориентируясь на пропаганду, максимум для себя, иногда оправдывая, возможно, что-то там. Но ничего объяснять никто никому не будет. Власть, которая как бы начинает объяснять и оправдываться, быстро перестает быть властью. Вот Горбачев начал там объяснять, что-то оправдываться, апрельский ветер перемен. И где этот Горбачев оказался через 6 лет? Опыт Горбачева, я думаю, навсегда усвоен в кремлевских кабинетах.
Ну и в обратную сторону не работает. Если затягивать гайки, котелок то рано или поздно лопнет.
Ничего не лопнет, никаких котелков не лопнет. Все, кто может этот котелок пар там выпустить или надавить чего-то, посажены, понимаете? Все там против всех заведены уголовные дела там. И все такое прочее. Ничего не лопнет, поверьте.
Что ж, ничего не лопнет. Политик и журналист Максим Шевченко. Это программа «Особое мнение».
Лопнуть может только сверху. В феврале Российская империя Романовская тоже лопнула сверху. Не женщины на улицах Петрограда ее свергли, а руководство Государственной Думы и великий князь Николай Николаевич, дядя царя, который до 15-го года командовал армией и сохранил теснейшие связи с командующими фронтов, понимаете? Как и Родзянко и Гучков, которые там обеспечивали военные поставки и пилили вместе с этими генералами военные бюджеты. А снизу никогда никакая система не бывает разрушена. Она бывает разрушена только сверху.
Но российская система сейчас монолитна?
Не думаю, что это так. Я думаю, что есть очень серьезные группы, которые хотят сепаратно договориться с Западом. Такая операция «Валькирия» у них в головах это вызревает совершенно спокойно, потому что они понимают, что продолжение как бы ситуации войны и доминирование группы Путина-Патрушева, оно, чем дальше это происходит, тем меньше у них шансов на какое-то самостоятельное бытие. Поэтому я уверен, что вызревает серьезный элитный заговор. Это не Пригожин, конечно, который никакой элитой серьезной не был. Системный заговор, который можно сравнить с заговором там 44-го года в Германии.
Даже так. Да. Любопытный сюжет. Но здесь я предлагаю сделать паузу. Политико-журналист Максим Шевченко и его особое мнение. Совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжается особое мнение политика журналиста Максима Шевченко. Сегодня веду его я, Никита Василенко. Я призываю вас поддержать эту трансляцию лайком, поделиться ею с друзьями или, например, поддержать проекты «Живые гости. Дилетант», зайдя в наш магазин shop.diletant.media, где я прошу внимания обратить на особый лот. Это книга Никиты Петрова «Время Андропова», где он подробно разбирает в том числе биографию генсека и руководителя КГБ и предоставляя разные документы, которые интересны для всех читателей. читающих, и не только читающих, но и любящих историю. Никита Петров проделал большую исследовательскую работу и в этой книге собрал много документов, которые опубликованы впервые, и прошу обратить внимание именно на эту книгу. Ну, а мы продолжаем дальше нашу беседу и двигаемся на Ближний Восток, и что-то мне подсказывает, что Израиль сейчас находится не в самой лучшей ситуации, потому что вот мы наблюдаем визит Энтони Блинкена, который пытается какие-то мирные переговоры организовать, как-то связываясь с разными арабскими странами, в том числе теми, кто является, ну, не то чтобы друзьями, но теми, кто может поддерживать разговор, где вести диалог с Ираном. Мы наблюдаем, что авианосная группа США собирается покидать регион, и кроме того, ЮАР внезапно подал в суд, в международный суд на Израиль, что обвиняет, ЮАР пытается начать разбирательство в обвинении Израиля в геноциде. Что все-таки происходит? На что взят вектор сейчас в конфликте Израиля и Хамаса?
Ну, Израиля и палестинцев, потому что в Газе... Почему только говорите Хамаса? В Газе воюют, допустим, Народный фронт, бригада Воли Мустафы. Это коммунисты, которые...
Ну, потому что палестинцы представлены другими силами, которые ведут и мирную политику.
Ничего подобного. Это...
Например, Махмуд Аббас тоже вот с Блинкиным
встречался. Когда вы говорите, что это конфликт с Хамасом, вы поддерживаете пропагандистскую израильскую машину, которая является абсолютно лживой. Там воюет много политических партий, в том числе коммунисты, еще раз говорю, Народный фронт, который периодически сообщает о своих атаках, о подбитых израильских танках, о захваченных в плен израильских военнослужащих и так далее.
Которые, хорошо, Хамас и
Кунгрид. Никаким Хамасом не являются. Более того, как видно, Народный фронт участвовал и в акции 7 октября в нападении на израильскую армию.
Но Хамас ведь не представляет всю Палестину. Палестина слишком сложная государственная структура, которая представлена разными силами, и Хамас только часть палестинского народа.
Эта фраза бессмысленна. Все никто не представляет. Все представляет только все. А что такое все, сформулировать невозможно. Хамас представляет значительную часть палестинцев. Очень большую часть, большую, возможно, часть политически мотивированных палестинцев. Они ориентируются на Хамас. Какую-то часть бюрократии, особенно связанной с американцами и связанные с так называемым соглашением по Ближнему Востоку, представляет ФАТХ. Какую-то часть представляют разные другие фракции. Но вы же не об этом спрашиваете. Вы спрашиваете о том, что происходит. А происходит то, о чем мы с вами говорили 7 октября. С самого начала я говорил, что эта операция не имеет для Израиля решения. Вот поднимите все наши эфиры. Все, что сейчас происходит, буквально мы с вами предсказали. Нам не верили, нас оскорбляли в чатах, говорили, Шевченко, с тобой все понятно, там, Василенко, с тобой все понятно, там, Элиза Лазарсон пострадала из-за этого, понимаете, бедняжка. Но оказались-то правы мы с вами, потому что вот все, что я говорил, нет рационального решения. Или Израиль должен сбросить ядерную бомбу тактическую на Газу и всех убить, а потом сказать, так было надо. И просто сделать такую козью морду, как бы глаза на выкате и сказать, а не было другой вероятности, зато это окончательное решение палестинского вопроса. Ну и просто потом там выдерживать упреки, там демонстрации, акции протеста. Ну убили, убили. Американцев вон убили там десятки тысяч, сотни тысяч японцев. Ну ничего там, как говорится, знаете, сидят не потеют. И особо не переживают по этому поводу. Или там 5 миллионов вьетнамцев завалили, засыпали напалмом. Но Израиль на это не решился. Это все-таки пространство достаточно демократическое. Там есть разные силы, конфликты, элит и так далее. С самого начала мы сказали, что нет решения военного. Что Нетаньяху будет вынужден так действовать. Будет действовать по чужому сценарию. По сценарию Цукцванга. Мы сразу выдвинули версии, что... То, что палестинцы прошли как нож сквозь масло, горячий нож сквозь масло, через эти системы безопасности хваленые, да, нанеся удар по сахаловским бригадам и там, нанеся им поражение просто, что это не могло быть без каких-то внутренних...
Они били и по мирным гражданам, все-таки были захвачены заложники,
это факт. Мы не знаем, там израильская пресса сама говорит, что исков никаких особых нету и что это все пропагандистское вранье, возможно.
Но все равно жертвы среди гражданских похищенных были, это отрицать не можем.
Какие-то, да, были, конечно, но это, эта война не вчера началась, не 7 октября стартовала, это долгая война. Тысячи палестинцев сидят в израильских концлагерях. Палестинцы что должны, если вашего брата или сестру захватили вот так вот, понимаете, выгнав вас из этой квартиры, где вы сейчас сидите, сказали, Никита, убирайся вон, эта квартира Бог, вашу квартиру Бог даровал какому-нибудь там, не знаю, еврею из Санкт-Петербурга, например, он так сказал бы, да? Я недавно, допустим, на радио «Вера», там один человек такой, значит, говорит, я сионист. Я говорю, и что, вы не понимаете Израиль? Там, говорю, ну, допустим, разъясните. Вот там я, там, это наша земля. Я говорю, а вы где родились? Он говорит, я родился в Украине. Я говорю, а какое вы отношение к Палестине имеете? Этот человек, который там представлялся современным, говорит, это наша древняя земля. Я говорю, нет, ну вот вы конкретно, вы родившиеся в Украине. Ваши прадедушки там родились в Украине, в Польше. Какое вы отношение имеете к Палестине? Вот какое отношение палестинцы имеют, я понимаю, а вы лично какое имеете? Оказалось, Бог даровал, Никит. Ему, этому человеку, родившемуся в Украине, Бог 3000 лет назад даровал, значит, право жить на земле палестинцев в Палестине.
Не знаю, как Бог, но мандат ООН уж точно.
Да ничего подобного, Никит, не было такого никакого мандата ООН, чтобы туда переезжали жители Советской Украины, Ленинграда и Москвы, понимаете? Мандат ООН был совершенно про другое, и касался он в основном евреев, которые европейских, которые... Там Трумэн говорил о 100 тысячах евреев, о 100 тысячах, а не о миллионах, которые туда переезжали просто для того, чтобы заселять зачищенные от палестинцев территории.
Но говорят,
ну, короче, не об этом сейчас речь. Я сейчас не хочу сеять дополнительные эти склоки и ненависть, и так уже тут все понятно. Проблема просто в том, что это вопрос не 7 октября начался, не 7 октября стартовал. Для палестинцев это просто вообще эпизод в долгой длительной войне, которая длится уже много лет. Но со всем этим и с Газой современной есть еще масса же вопросов. Вот применение вооружения, массовые бомбардировки, заявления израильских политиков, Смотрича, допустим, министра финансов или что он там, который буквально призывал к геноциду палестинцев, там, к массовой депортации, к истреблению палестинцев. Это же все зафиксировано. Вот вы говорите «иск ЮАР». Так их предупреждали, сами израильские евреи, умные люди предупреждали, что будут подавать иски в Европейском Союзе к руководству Израиля, к депутатам Кнессета по обвинению в геноциде, в убийстве, в сознательном этническом уничтожении огромных масс людей, в уничтожении культурных памятников.
Я применительно к Российской Федерации такое слышал в 1994 году после
захода федеральных войск. Вы не поверите, это совершенно разные вещи. До Российской Федерации дотянуться руки короткие, а Израиль – это часть Запада. Он себя позиционировал как часть Запада, он себя позиционировал как часть американского пространства, об этом сам Нетаньяху говорил. Нетаньяху говорил, что Израиль ей является форпостом западной либеральной цивилизации на Ближнем Востоке. Он является таким светочем, который противостоит такой тьме, там за его границами начинающей, там сплошные тирании и фундаментализм, а Израиль такое либеральное, прогрессивное, значит, западное государство. Ну, значит, по западным меркам его и будут судить. А на Западе, поверьте, далеко не все готовы нести ответственность за Израиль. И с удовольствием переложат эту ответственность на его руководство. Да и внутри Израиля таких немало найдется, кто будут только рады отправить Нетаньяху, политика незаурядного, безусловно, надо отдать ему должное, но политика предыдущей эпохи, отправить его на скамью подсудимых. Поэтому для Израиля и для Нетаньяху ситуация абсолютно тупиковая. А действия Ансар Аллах и, несмотря на удары по Хизбалле, порой болезненные, потому что убивают там, значит, ее руководителей, но все равно Хизбалла остается фактором серьезнейшей угрозы для Израиля. Серьезнейшие угрозы. Хизбалла еще даже не начинала. Хайфа является крупнейшим нефтеналивным, нефтеперерабатывающим портом Израиля. Хайфа полностью находится под в зоне досягаемости ракет Хизбаллы. Полностью. И просто то, что Хайфа до сих пор еще не завалена шквалом этих ракет.
Да, что сдерживает Хизбаллу, например, сейчас?
Тегеран. Ведется торговля, глобальная торговля, с демократами в частности. Иран расторговывает ситуацию вокруг Израиля в обмен на то, чтобы Ирану разморозили его счета, разрешили продавать нефть на мировом рынке, уступили по ядерной сделке и все такое прочее. мировая политика давно уже превратилась в закулисный сговор, закулисную торговлю. Так же, как и Россия пытается расторговывать украинскую ситуацию. Все пытаются что-то расторговывать. Умирают палестинцы и израильтяне в развалинах Газа, понимаете, палестинцы в основном, конечно. А расторговывают все вокруг, все, кому не лень. Турция пытается, сейчас она хочет американские F-16 получить, да, в обмен на это Турция тоже там то ужесточает свою позицию, Эрдоган там выйдет, скажет, там вот, там, Израиль террорист, то как бы смягчает, значит, все равно там идут из Турции нефть и газ в Израиль, железные конструкции. А все как бы играют такие сложные шахматные партии. Хуситы блокировали полностью Эйлат. В Эйлате нет крупных кораблей, которые туда могут доплыть, беспрепятственно приплыть. Ну, на Средиземном море, значит, цены повысились на поставки и на проход через Босфор и так далее. Все на всем зарабатывают.
Россия оказалась тут в профите, поскольку российские суда хуситы не трогают.
Российские, китайские не трогают, например, тоже. Не только российские. Много чьи не трогают. Они вообще трогают только те суда, про которые точно известно, что там есть израильская доля израильского бизнеса или израильский совладелец. Не исключаю, что во многих российских судах тоже есть израильские совладельцы, израильские партнеры. Но не хотят, наверное, осложнять. Да потом под российским флагом сейчас плавать нецелесообразно, поскольку санкции, там нельзя разгружаться, нельзя то, нельзя сё, могут досмотреть, а идут под либерийским или под каким-нибудь еще флагом.
Ну хорошо, а что США? Почему США до сих пор никак не реагируют, как они привыкли, языком силы?
А США не может реагировать языком силы, потому что США не может контролировать одновременно напряженность, эскалацию напряженности в разных точках. США уже, тигр уже не, Шерхан уже не тот, понимаете? Бывало, Шерхан зарычит, и в джунглях все замирает. А тут Шерхан зарычит, а Маугли говорит, а, это паленая кошка, там, как говорится, которая недавно из Афганистана драпала, так что у них там, их, значит, прислужники падали с шасси взлетающих самолетов. Эта картинка же, она же никого не оставляет в мире. А для американцев эта картинка очень как бы, несмотря на грозные авианосцы, все равно эти бегущие, рыдающие бача-бази, которые бежали за своими морскими пехотинцами, значит, по взлетно-посадочной полосе Кабула, она стоит в глазах у всего человечества. Американцы уже не те.
Просто сотрудничавшие афганцы, сотрудничавшие с оккупационным...
Как кидают американцы своих союзников, она осталась, понимаете, у всего человечества. Все знают, что в трудную минуту они все равно всех предадут, сдадут, и всех... как они сдали режим Южного Вьетнама. Тхиеу, там, который боролся, сражался, там, умирал в борьбе с коммунистами, а потом их просто предали и разменяли Киссинджер с Никсоном на секретных переговорах с руководством Северного Вьетнама, которые они проводили, даже не ставив в известность южно-вьетнамское руководство, просто его отдали на смерть фактически своих союзников. Поэтому американцы не те, они переживают кризис. И про Израиль я же вам сразу сказал еще в октябре, что они будут требовать до Нового года завершить это все. Потому что как только начнется избирательный цикл, с этим будет трудно солидаризироваться. Они хотят быть независимыми от ситуации на Ближнем Востоке. А ситуация может быть такая. Если, допустим, Израиль посыпется, что я не исключаю совершенно, потому что и Израиль зависит только от внешних поставок оружия. Население Израиля очень устало от войны, потому что мы же тоже, там же многие пишут по-русски, мы тоже читаем паблики и все, что там люди пишут между собой и так далее. Очень устала от войны. Экономика Израиля надорвана этой войной. Затраты, которые Израиль уже понес на эту войну, которая не имеет решения военного, кроме тотального убийства всех палестинцев в Газе и их депортации. У них, на самом деле, с самого начала не было другого решения.
Почему? Но, сейчас же есть план Галант, что да, это все... освободить от Хамаса, демилитаризация.
Охренеть, вот это все. Ни от какого Хамас нельзя освободить, Никита.
Что Израиль не претендует на управление сектором Газа. Сектор Газа будет управляться палестинскими силами, только не
да
Хамас.
Да, пожалуйста, Никита, это все чушь, которую можно просто выкинуть на помой. Какой освободить от Хамас? Хамас – это само как бы суть исламской цивилизации большинство палестинского народа выражается в политическом движении «Хамас». От «Хамаса» освободить, от «Народного фронта» освободить.
Может быть, господин Блинкин ровно и ведет, там, не знаю, переговоры, чтобы все признали ФАТХ и легитимность ФАТХа в секторе Газа?
Нет, господин Блинкин ведет переговоры о другом. «Повесьте все на Нетаньяху», говорит господин Блинкин. «Пусть этот старый Нетаньяху будет во всем виновен и за все отвечает». И покажите нам новую формацию израильских политиков, которые будут готовы поддержать там, не знаю, новые веяния и работать в рамках повестки демократов о новых конструктивных переговорах на Ближнем Востоке с палестинцами там и с другими исламскими государствами. Вот в чем задача Блинкина, а вовсе не в каком-то там миролюбии или еще в чем-то. Они хотят, чтобы Нетаньяху либо ушел, тут есть вилка. Для США поражение Израиля – это вещь невозможная, потому что поражение Израиля – это поражение США. Потому что Израиль – это США, это не отдельная страна какая-то. И Израиль – это просто часть США, которая вот находится вот там, на оккупированной территории исламского…
Но все равно, в США президент даже свой парламент не контролирует. Какой Израиль?
Восточно-христианского мира. Вот. И Израиль, поверьте, полностью контролируется. Военная, разведывательная… Экономическая составляющая Израиля полностью завязана на Америке. То есть поражение Израиля допустить нельзя. Но и победу Нетаньяху допустить нельзя. Ну, тем более, что Нетаньяху и не может победить на самом деле. Еще раз говорю, мог бы, если бы закрыл глаза на все мировое сообщество и просто реально совершил бы акты геноцида. Вот убили бы всех, да? Применили бы химическое, бактериологическое оружие, напалм. Просто там была бы... выжженное такое стекло просто на месте Газы. И когда им сказали бы, вы что делаете, вы что, убийцы? Они сказали, ну да, убийцы, ну а что такого? Другого решения.
А что им мешает сейчас остановиться? У них же
нет
цели
уже...
расплывчатые.
Нет, там,
демилитаризация, все что угодно можно назвать демилитаризацией.
Нет, 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 они не способны на это. Они оказались на это не способны. Они могли это сделать в первую неделю. Я очень боялся, что это будет сделано в первую неделю. Они просто сбросят тактическую ядерную бомбу. Но прошла первая неделя, и стало ясно, что это все превратится вот в этот вот заход в Грозный а-ля 94-й год, понимаете? Только в варианте Газе. И даже несмотря на то, что с Грозного прошло уже почти там 30 лет, они все равно так же тупо загнали туда военную технику, которую палестинцы расстреливают с разных там углов, позиций, подбегают, кладут просто мины на танки, которые эти танки сжигают или подрывают, там и так далее. Поэтому поражение Израиля военное – это вопрос времени. И Израиль, сейчас видите уже, как разговор пошел. Уже пошел разговор следующий. Уже не про поражение Хамаса идет речь, а уже Нетаньяху заявил, что мы будем, или Голан заявил, что мы будем вести войну до полного освобождения заложников. Слушайте, ну заложников можно и без войны было освободить. Вообще-то без убийства 22 тысяч палестинцев и 9 тысяч детей из них, да?
Но освободить большее количество палестинцев – это значит потерять лицо.
Нет, поэтому... наоборот. Почему? На мой взгляд, это было бы как раз не потерять лицо. Это было бы… Слушайте, ну они просто действуют в истерике. Истерически действуют. И в какой-то момент, в октябре-ноябре, эта истерика была очевидна. Эта истерика теперь за нее придется платить. Они совершили такие ужасные деяния в Газе, что все их там рассказы про сожженных младенцев, которые сами же израильтяне подвергают глубокому сомнению, и выглядят как оправдание насильника, убийцы и террориста, попытка скрыть свое злодеяние. А 22 тысячи убитых палестинцев, превращенные в песок Газа, и израильские солдаты, и не только солдаты, которые там позируют на фоне взрывающихся кварталов Газа, да, делая, ставя вот так пальцы там и так далее, делая рожицы всякие там классные, которые заходили в мечети, это-то куда денется? Никуда не денется. Но это все хотят повесить на Нетаньяху, еще раз. Вот в Израиле сейчас началась буча опять, там протесты против Нетаньяху, полно израильтян.
Нетаньяху уже снизил градус, он судебную систему, реформу отменил.
Либерального направления полно израильтян, которые вполне сотрудничают с американскими демократами. Для демократов сейчас уход Нетаньяху был бы очень даже желателен. Это позволило бы консолидировать свой электорат в США. Лицо Израиля, новое лицо израильского политика какой-нибудь там, не знаю, который сейчас вот появился бы и сказал бы, мы выступаем, такой новый Горбачев израильский, сейчас вот появился бы на смену Нетаньяху такому мрачному, да, такому старому такому воину Нетаньяху, какой-нибудь Горбачев в Израиле появляется такой. Вот израильские евреи любят Горбачева, там, они ему в ноги кланялись, там, все они ему там облизывали его память, там, этот самый, кто там, Перес, что ли, там, в Лондоне, понимаете, ему тоже поклонился от лица всех.
Горбачев все-таки большой реформатор, неважно, чем это закончилось, в Израиле что реформировать?
По сравнению с человеком, который реформирует Израиль, Горбачев – это маленькая фигурка. Поэтому вот появится свой израильский Горбачев, который заговорит там про новое мышление. Да, мы были врагами, но так и пришло время, знаете ли, посмотреть по-новому на ситуацию. И, в общем, это вопрос от того, что мы умные, и вы умные, а две умных политических группы могут всегда найти общее умное решение, ну, что-нибудь этакое. И это для демократов будет лучшим решением. Появление израильского Горбачева. Продолжение нахождения Нетаньяху у власти настолько осложнит им борьбу с Трампом, потому что уже Бернар Кушнер, зять Трампа, уже приезжал к Нетаньяху вместе, значит, с дочерью Трампа. Уже как бы Трамп туда протягивает свои щупальца. Уже там Илон Маск побывал. Поэтому Нетаньяху надо срочно убирать. Как его убирать? Это вопрос, который Блинкен как раз сейчас решает. Решает в Турции, решает в арабском мире. Со всеми там он пытается этот вопрос решить.
Не может ли Нетаньяху стать спасательным кругом привлечения третьих сил в виде международных организаций? Не знаю, миротворца ООН в этой зоне.
Никакие международные организации к Нетаньяху сейчас не пойдут. Разве что Всемирная антидефамационная лига и Всемирный сионистский конгресс. Да и то не уверен, если честно.
Что ж, даже не знаю, что тут добавить.
А ничего не добавляйте. Просто скажите, что наши с вами прогнозы были абсолютно правильными.
Они были последовательные.
Они проиграют.
Но вот за этим будем следить. Потому что все-таки, не знаю, при всем...
Нельзя выиграть войну.
На складе ресурсов у Израиля больше.
Нет, они неправильно сформулировали условия войны. Это война не против Хамас. Потому что Хамас не существует отдельно от огромных масс палестинцев.
Но сектор Газа находится в изоляции. Никто туда не едет, никто не поставляет оружие. Нет никакого такой массовой мобилизации.
Единственной возможностью победы для них было полное убийство всех палестинцев. И все, что там, вот как вот говорил этот самый Нетаньяху, что, как он говорил, взывая к памяти царя Амалека, да, что убить их женщин, детей, скот, верблюдов, вот всех. Если бы они решились поступить, как поступили в отношении цара Амалека, амалекитян, то это было бы единственное решение. Но кишка тонка, сейчас же не времена пророков, понимаете? Сейчас же Бог не останавливает солнце на небе, когда Иисусу Навину надо там добить своего противника. Сейчас как раз международные организации пишут в международные трибуналы разного рода письма, когда вы пытаетесь поступать библейским образом, еще ссылаетесь на Библию. А пример Амалека, сравнение палестинцев с амалекитянами, то есть теми, кто заслуживает тотального истребления из уст Нетаньяху, зафиксировано, измерено, взвешено и, боюсь, что признано легким. Это тоже цитата из Библии, если что.
А тогда напоследок.
Царство его разделено.
Сейчас мы видели публикацию базы данных тех, кто был на вечеринке у Эпштейна, и, соответственно, мы еще видели большую статью в одном американском издании,
Я не видел, потому что мне эти гадости не...
Ну, так или иначе, они есть.
Педофильские гадости не интересуют.
Есть еще Илон Маск, который называют там скурившимся, спившимся и самым последним, в общем, наркоманом-алкоголиком.
Маск, кажется, не трахал детей там на острове Эпштейна, подростков нет?
Тут другой вопрос. Это все связано с международной повесткой, или это внутриамериканская идет борьба?
Эпштейн работал на израильскую разведку. У Эпштейна бывал и худбарак.
То есть это все последствия вот этого конфликта, все, что вот эти мы видим.
Глобального конфликта, конечно, да, в том числе в еврейской элите, американской и мировой еврейской элите, которые сводят счеты друг с другом так, как никаким палестинцам не снилось, поверьте.
Ну что ж, будем наблюдать. Добавить мне больше сегодня нечего. Максим Шевченко, политико-журналист со своим особым мнением. Спасибо большое. И спасибо всем, кто нас смотрел сегодня. Обязательно поддержите трансляцию лайками.
Мир вам всем. Мир. Желаем мира и разума, и чтобы все люди договорились и не убивали.
Лучше не скажешь. До новых встреч. Берегите себя.
Аминь.